Ну что, друзья мои, мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Луки. И сегодня наступила очередь встречи Христа с женщиной, которая страдала кровотечением. И серия наших проповедей называется так. Я напомню вам: фокус на Христе, найди свой стиль благовестия. И сегодня Христос встречается с женщиной, которая страдала 12 лет кровотечением. У кого есть Писание, давайте вместе с вами откроем его. Это Евангелие от Луки, 8 глава, 43 стиха. У кого есть Писание, пожалуйста, 8 глава, 43 стиха. У одной женщины уже 12 лет было кровотечение. Она истратила на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылечить. Подойдя сзади, она прикоснулась к краю одежды плаща, и кровотечение сразу прекратилось. «Кто ко мне прикоснулся?» — спросил Иисус. Но все уверяли, что не прикасались. И тогда Петр сказал: «Наставник, вокруг тебя люди и со всех сторон напирают». «Нет, ко мне кто-то прикоснулся», — возразил Иисус. «Я почувствовал, как из меня вышла сила». Тогда женщина, поняв, что утаиться невозможно, вышла вся дрожа и, упав к его ногам, перед всем народом рассказала, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас же выздоровела. «Дочь, тебя спасла твоя вера. Ступай с миром», — сказал ей Иисус. Итак, друзья мои, я хотел бы вначале немного времени посвятить тому, чему этот отрывок не учит. Чему этот текст не учит. И прежде всего, этот текст не учит о том, что он может стать опорой для христианского благополучия. И вот есть такое учение, которое говорит следующее, что самое главное, вот ты приди ко Христу, ты поверь в Него, и все твои проблемы решатся. Ты только поверь во Христа, и ты не будешь болеть никогда. Ни один прыщ не выскочит на твоем лице. Ни один волос с тебя не упадет, и никогда не будешь лысым. Ты только поверь в Иисуса Христа, и все материальные проблемы решатся, и ты будешь просто успешным человеком. И лозунг такого учения – это «требуй и владей». Друзья мои, мне бы очень сильно хотелось, чтобы мы с вами правильно понимали Священное Писание и не уходили ни на ее ту сторону. Дело в том, что порой такие учителя, они выдергивают какой-то отрывок, какой-то текст из Священного Писания в угоду себе и начинают его трактовать. Но вы помните, наверное, эту фразу, которую буквально, наверное, от мала до велика знают, когда сказали, что в СССР секса нет. И мы ее повторяем, и повторяем, и повторяем. А продолжение этой фразы вы хоть знаете? В 1986 году Владимир Познер и Фил Дохани организовали первый советско-американский телемост, в ходе которого и родилась эта фраза. И дело в том, что по одной версии одна из американок заявила, что из-за войны в Афганистане советские женщины должны перестать заниматься своим супружеским долгом со своими мужчинами, в результате чего мужчины откажутся воевать. В ответ на это Людмила Николаевна Иванова, это женщина, запомните ее имя, которая сказала начало этой фразы, Людмила Николаевна Иванова, сказала примерно следующее: «В СССР секса нет, а есть любовь». Вот что-то выдернули, и понеслось. И понеслось, и раскрутили, и все хорошо, и все довели абсолютно до абсурда. Друзья мои, порой вот так некоторые поступают и со Священным Писанием, выбирают то, что нужно. Вот написано, что женщина исцелилась. Написано, что прикоснулась. Все. Теперь все, кто в церкви, никто, например, не должен болеть. Пастор заболел у вас? Значит, он неверующий. Значит, пастор неверующий. А если прыщ на лбу, это вообще тогда. Это, наверное, грех уже большой. И я хотел бы, друзья, вас предупредить, чтобы вы изучали Священное Писание, брали весь контекст и понимали ту истину, которую Бог хочет вам сказать. Мы не можем сказать: прикасайся с верой к Иисусу и получишь исцеление, хотя бы потому, что апостол Павел, он не давал такого такого совета своему ученику, наставляемому любимому Тимофею. Вы помните, что у Тимофея были проблемы с желудком, и, возможно, это была язва. И он ему говорит: ты вот прикоснись вот с верой, вот ко мне можешь, или еще куда-то, и все пройдет. Нет. Он говорит ему следующее: впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых, подчеркиваю, частых твоих недугов. А Тимофей, несмотря на то, что он был молод, он часто болел. Друзья мои, не мы с вами Богом управляем, но Бог должен управлять нами. И если Бог дал нам, не дал нам такой веры, как женщине, которая прикоснулась и исцелилась, то нам не надо проявлять вот эту вот самоуверенность и двигаться за счет этой самоуверенности для того, чтобы потерпеть кораблекрушение в своей вере. В этом тексте, в этот текст, который мы сейчас с вами прочитали, для нас хороший повод для того, чтобы поразмыслить, какие отношения у нас со Христом. Потому что наша вера, она базируется на отношениях с Иисусом Христом. И если наши отношения с Иисусом Христом, они в норме, они растут, то мы будем двигаться в соответствии с нашей верой. И мне кажется, что в вопросах веры сейчас у современных христиан, вообще у современных людей, очень и очень большие серьезные пробелы и проблемы. И вот в этом тексте, который мы с вами прочитали, мы можем увидеть два отношения к Иисусу Христу. Два отношения веры к Иисусу Христу. С одной стороны, мы видим, что Христос стоит вокруг народа. С одной стороны, мы видим отношение толпы к Иисусу Христу. А с другой стороны, мы видим женщину, у которой также есть отношение веры к Иисусу Христу. И сегодня каждому из нас нужно определиться, какое у меня отношение к Иисусу Христу, какие мои отношения с Иисусом Христом, потому что это важно на фоне всего-всего, что мы имеем в своей собственной жизни, а мы имеем достаточно много. Итак, первое отношение – это то отношение, которому не нужно следовать, это то отношение, которое нужно искоренять в своей жизни. Мы с вами прочитали, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне». Друзья мои, у толпы не было личного отношения с Иисусом Христом. Когда он спросил, кто прикоснулся ко мне, все абсолютно начали отрицать. Все начали молчать, никто не прикоснулся. Не знаю, может быть, они взор потупили, может быть, было другое состояние, но никто в этом не признался. Во-первых, у толпы есть вот какое отношение. Толпе всегда хочется что-то посмотреть, на что-то подивиться, от чего-то получить визуальное или слуховое, или интеллектуальное удовлетворение. Друзья мои, толпа ищет впечатлений. Толпа ищет удовлетворения. Христос сказал, что дочь Иаира воскреснет, что он пойдет туда, и этот народ, наверное, моментально помчался именно туда для того, чтобы получить какое-то новое впечатление, для того, чтобы поглазеть, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы позевачить на все на это действо. И Господь сказал уже, правда, другой толпе, что вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Вы ищете меня, потому что вы ели хлеб и насытились, потому что вы и пришли именно за этим сюда. Я помню эти лихие 80-е, когда были такие церкви, где раздавали, ну, пришел на богослужение, держи колготки. Пришел на богослужение, ну, держи набор батареек. Пришел на богослужение, еще что-то тебе дали. Да если сейчас парадигма начнет выдавать, да мы ж тут просто взорвем всех количеством и присутствием. Фарисеи хотели тоже видеть знамения. Ирод также тоже хочет получить от Христа чудо. Вера толпы, она всегда хочет какого-то впечатления и удовлетворения. И то же самое, друзья мои, порой бывает и с нами. Когда мы приходим в церковь для того, чтобы получить какое-то впечатление и удовлетворение, Мы приходим для того, чтобы получить какую-то пищу для впечатления, чтобы потом ее обмуслякивать и не задумываться абсолютно о том, что происходит в моем сердце. И потом этим самым делиться с другими. А ты знаешь там, что было? А ты знаешь, что там было? А вот это и вот это было. Мне не хочется, чтобы мы с вами были теми людьми, которым нравятся трюки и шоу, и чтобы за этими трюками и шоу мы забывали истинное отношение с Иисусом Христом. Потому что если это все вычеркнуть из жизни, что тогда у нас останется? За что мы будем держаться тогда? А ничего не останется. И тогда мы будем легковесны абсолютно в вере. Итак, во-первых, отношение толпы ко Христу ищет впечатлений каких-то массовых шоу. Во-вторых, отношение толпы заключается в том, что они видят Христа, они видели Его, и они, возможно, они говорили: какой Христос клевый, какой он хороший. Я помню, когда я первый раз увидел выступление Михаила Сергеевича Горбачева по телевизору, я просто был очарован. Он говорит сам. Он что-то говорит и так складно говорит. И я был очарован Михаилом Сергеевичем, потому что он так складно говорил. Это не важно было, о чем он говорит. Самое главное, он говорит. И, возможно, многие люди, которые приходили туда, шли за Христом, они смотрели на этот дивный лик, они смотрели на этого стопроцентного Бога-человека, и они наслаждались этим присутствием. Им было приятно в общении с этим человеком. Порой бывает и у христиан, красивый проповедник. Красивый проповедник, он там похож на Лэнда Лона, или он похож на Брэд Питта. И сестер много сразу в церкви появляется, потому что приятно смотреть, когда красивый проповедник что-то говорит. Не важно, что он говорит. Самое главное, он красивый, он клевый, он милый. Такое бывает. Такое бывает. Не важно, что он говорит. У нас такой модный пастор. У него такие красивые ботинки. У него такая красивая борода. Он похож на Христа. Он такой молодой. Он такой вообще... А что пастор сказал? Да не... Он красивый. Конечно, и естественно, что я уже сказал о том, что Христос был красивым человеком. И Псалом говорит следующее: ты прекраснее сынов человеческих, прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. И порой мы обращаем внимание на внешнюю сторону. На внешнюю сторону речь Христа была простая и глубока, и люди завораживались ею, и не могли оставаться без, и могли оставаться без пищи и воды. Они им восхищались. Друзья мои, многие из нас восхищаются кумирами, звездами, восхищаются кем-то, но поймите самое главное, что у них нет этого личного отношения с этим человеком. И уважительное отношение к Христу не является настоящей верой. Это только лишь религия толпы. Следующее отношение толпы – это быть в топе, так я назвал. Это быть в топе, это быть на первом месте. Как ты еще не был в парадигме? Ты что? Ренат Литвинов почему-то сейчас вспоминает. Ты что, не был в парадигме? Как же так? Все уже были в парадигме, все имеют мнение. Надо же сходить туда. Это же модно. Это же находится в топе. Все говорят, что надо послушать, надо посмотреть на группу прославления. Корнилов начал прыгать. Давай быстрее. Все говорят, что и тогда говорили, что свой, там появился какой-то Христос, надо его послушать. Уже все послушали, ты тут сидишь. Че сидишь, иди послушай. Обязательно сходи. И это бывает модно. В 90-е, когда открылся железный занавес, это было модно быть верующим. Буквально все было заляпано вот этими лейблами или рекламными штуками бумажными. Почему, где Билли Грэм отвечал на этот главный вопрос. Было модно прийти в какую-то церковь. Было модно. И люди приходили. Где сейчас все эти люди? Друзья мои, зачем вы приходите в церковь? На чем ваша вера базируется? На чем? И последнее, вернее, предпоследнее или следующее отношение толпы, это «я верю, когда мне удобно». Я верю, когда мне хорошо. Я верю, когда мне удобно. И знаете, друзья мои, здесь нет вообще никакой подотчетности. Когда захочу, тогда приду. Когда захочу, тогда уйду. Не приставайте ко мне. Вообще для меня христианство, оно должно быть удобным. Оно должно быть вспомогающим для меня. Вот когда у меня есть нужда, надо экзамен сдать, не уча, тогда я помолюсь. А когда за какого-нибудь человека стоять в проломе на коленях 12 часов, тогда извините, это не касается, это же неудобно. Ну, неудобно это. И естественно, что толпа шла, было удобно, там, наверное, они прослышали, что кормили, и все рванули туда. Порой вот в нашей жизни бывает вот нечто подобное. Когда захочу, прихожу в церковь. Когда захочу, тогда я буду читать Писание. И не буду читать то, что мне нравится. Вообще мне притчи, я только притчи читаю. Или я только Екклесиаста читаю. Все суета. Все суета. Все суета и томление духа. Зачем я буду про какие-то грехи читать? Зачем меня себя напрягать? Книга Левит, где это? О чем это? Это что такое? Это, наверное, не каноническое что-то. Не пугайте меня этим названием. И что происходит с такими людьми? Чего хорошего не происходит, друзья мои? Мы не читаем обличения, мы выбираем себе свободный график. Мы плывем просто по течению. Поймите, друзья мои, это отношение толпы. Это вера толпы, которая не имеет основания. И последнее отношение толпы, это тогда, когда человек верит до определенного уровня, до тех пор, пока Христос кормит и исцеляет. Но если Бог перестает это делать по каким-то причинам, то толпа отворачивается от Него и уходит в сторону. Так много людей сегодня, которые верят до определенного предела, и когда Господь вмешивается в жизнь и начинает реально работать и говорит «нет», тогда мы начинаем грустить, мы отворачиваемся, и мы начинаем искать совершенно выгодную себе дорогу, которая более комфортнее. Нам не хочется идти дальше, мы верим только до этого предела, мы верим только, что Иисус хороший, Он милый, Он добрый, Он кормит, Он заботится, но мы не хотим верить в то, что Иисус святой, Он ненавидит грех, и Он очищает нас от всякого греха разными способами. Друзья мои, это вера толпы, которая приводит нас к катастрофе. Это вера толпы, которая приводит нас катастрофе. И когда приходит искушение в нашу жизнь, приходят трудности, то мы начинаем стенать, стонать, впадаем в грехи, уходим и творим нечто невообразимое в своей жизни. Какая вера у тебя? Дорогой друг, который пришел сегодня к нам в церковь, ответь себе в глубине своего сердца на этот вопрос. Какая же вера у тебя? Какая вера у тебя? Дело в том, что если у тебя вера, как у представителя толпы, то ты обманываешь сам себя. И Христос говорит о таких людях. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Тогда я объявлю им: отойдите от меня, делающие беззаконие». Друзья мои, проверьте себя сегодня. Что вы исповедуете? На чем вы основываетесь? В кого вы верите? И вам просто если что-то не так, вам нужно катастрофически, срочно принять настоящую веру, которую дает Иисус Христос. Я думаю, что это важное решение, которое мы должны с вами сделать. Это вопрос жизни и смерти. Понимаете, порой мы зацикливаемся на каких-то вопросах второстепенных, и нас это уводит очень в сторону. Мы начинаем думать о том, рок-н-ролльная наша церковь или не рок-н-ролльная. по форме там одет пастор или не по форме, правильно ли стулья стоят, клином или не клином. Мы начинаем зацикливаться на каких-то вещах, но, друзья мои, так проходит наша жизнь, так все уходит из-под ног. Я не против обсуждения этих вопросов, поймите меня правильно. Я за то, чтобы мы определились самым главным, какая в вас вера, истинная или нет. Потому что можно имитировать веру, можно называться верующим, а быть абсолютно далеко от Спасителя Иисуса Христа. Вы помните также о том, что некогда ко Христу подошел богатый юноша, и у него был конкретный вопрос, у него был животрепещущий вопрос. «Как мне наследовать жизнь вечную?» – спросил он у Христа. И Христос ему поставил сразу условия. Христос, друзья мои, Христос не адаптирует его к христианской жизни. Он говорит: хорошо, что ты покаялся, походи лет 5-10, адаптируйся, привыкни к народу, к цвету стульев, привыкни к этой группе прославления. Нет, абсолютно нет. Христос сразу говорит ему: хочешь иметь жизнь вечную, иди и продай все, и самое страшное, раздай нищим. Кому? Этим голодранцам, которые не работают, раздать то, что я заработал? Посмотрите, как Христос сразу ставит условия. Вы знаете, меня порой беспокоит, что мы создали образ себе удобного Христа. Вот удобный такой Христос, для меня такой удобный, преудобный Христос. Друзья мои, библейский Христос, он чаще всего для грешного человека бывает неудобным. Потому что Христос через Писание задает неудобные вопросы. Потому что Христос через Писание обличает нас. Потому что когда приходит в жизнь Христос, Он переворачивает все. Все переворачивает абсолютно. И давайте задумаемся о том, чтобы Бог испытал нас, чтобы Бог проверил нашу веру. И какая у нас с вами вера? Какая у тебя вера, дорогой человек? Вера толпы? Или личная вера, которая была у женщины, которая страдала кровотечением. Кто способен проявить личную веру? Самые простые люди, не сами по себе, но на основании действующей Божьей благодати. Первый момент, 43 стих, посмотрите. Страдающий человек способен к личной вере. Этой женщине болезнь причиняла невероятное страдание. Она была одинокой и нищей. Она продала все, абсолютно все. Все потратила на врачей. Были, наверное, шарлатаны, которые выманили у нее деньги. И у нее ничего не было. И у нее ничего не было. Но вот это страдание приводит ее к личной вере. Вот это страдание, которое у нее в глубине сердца, которое она видит, с которым она сталкивается каждый день, это страдание приводит ее к личной вере. И вот у такой веры есть три особенности. Эта вера сосредоточена только на Христе. И посмотрите, что у женщины было одно единственное желание – прикоснуться ко Христу. Ну, конечно же, ради исцеления, но прикоснуться к Иисусу Христу. Она уже много раз, возможно, прикасалась к разным людям. Она, возможно, ходила в разные места. И она разуверилась во всем, но у нее сейчас было стойкое желание прикоснуться именно к Иисусу Христу. И обратите внимание, что женщина не пошла ни к кому-то из учеников. Она не пошла ни к кому. Да, она, с одной стороны, она боялась, но она именно подошла к Иисусу Христу. Это феноменальная целеустремленность, которая была у нее. Это феноменальная сконцентрированность на Христе. И мы должны, друзья мои, с вами проявлять вот эту феноменальную сконцентрированность и целеустремленность на Иисусе Христе. И настоящая вера как раз и отличается концентрацией на самом Иисусе Христе. Читайте Писание, молитесь, ходите на служение, ищите Христа в своей собственной жизни, а не решайте свои собственные проблемы. Друзья мои, мне кажется, все перевернулось. Порой в жизни некоторых у нас мы постоянно решаем свои собственные проблемы. Семейные проблемы, рабочие проблемы, учебные проблемы. И Христа там практически нет. Мы перестали искать Его. Мы перестали Его искать. И наша вера абсолютно ничего не стоит. И она практически истощилась, ее нет. Друзья мои, нам нужен Христос. Нам как никогда нужен Христос. Нам как никогда нужен Христос. И помните об этом всегда. Друзья мои, следующий момент, о котором мне хотелось сказать, заключается в том, что личная вера ищет реальных изменений. Личная вера ищет реальных изменений. Женщина желает реальных изменений. Другой евангелист описывает это событие, пишет следующее. Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. И это важный момент. Реально ли мы ищем изменений, или мы ищем только лишь впечатлений? Или мы ищем только впечатление для себя? Мы хотим впечатлиться от проповеди. Мы хотим впечатлиться от группы прославления. Мы вообще хотим от чего-то впечатлиться. И мы приходим с таким большим вопросом. Садимся на синий стул и ждем впечатления. И если мы его не получаем, мы огорчаемся. Друзья мои, нужно искать не впечатлений, а нужно искать реальных изменений, как искала эта женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. Женщина не искала сочувствия, эмпатии или конформизма. Женщина искала реального изменения, чтобы болезнь оставила его, чтобы перестать быть нечистой и служить Иисусу Христу. Что мы с вами ищем в парадигме? Что? 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 Ищем ли мы таких изменений, чтобы быть святыми? Можно, друзья мои, можно развлекаться в церкви. Устраивать свою личную жизнь, устраивать там ретриты, которые могут нас отвлечь от главного. Я не против всего этого, друзья мои. Но я не хочу, чтобы это только это было в вашей жизни. Это должно быть хорошим дополнением к нашим отношениям с Иисусом Христом. И третий момент. Личная вера, она исповедует перед другими Иисуса Христа. 45 стих. Друзья, Христос мог показать, сказать: ты ко мне прикоснулась, Эльвира. Ты, Жанна Михайловна, встань. Не. Обратите внимание, что Иисус филигранно подходит к этой ситуации. Он ждет, когда женщина самостоятельно примет решение. Он ждет этого. Легко ли нам перед толпой проповедовать о Христе, исповедовать Его? Легко ли было этой женщине? И обратите внимание, читаем, что она с трепетом подошла. Она боялась. У нее был великий страх. И часто нашему исповеданию часто мешает этот страх. Мы боимся, как на нас посмотрят, что о нас подумают. Мы боимся. Друзья мои, но эти страхи нужно преодолевать. И один единственный способ есть для того, чтобы эти страхи преодолевать. Это насилием над самим собой. Это усилием воли. Говорить: подойди. Говорить самому себе: скажи ему о своей вере. Скажи, что ты христианин. Скажи ему. А мы порой, мы как-то хотим какой-то крест поудобнее. Вот если меня Господь вдохновит, вот тогда я подойду и скажу. Я говорю: что должно сделать? Где тебя ущипнуть? Как это должно произойти? Вот если какое-то дуновение должно как-то вот, если у меня волосы там зашевелятся, или дыбом, вот тогда я скажу. Хотя этот призыв прозвучал уже очень давно. Матфея мы читаем, последнюю главу. Идите и научите. Какое еще нужно вдохновение? Какое еще нужно повеление? О чем речь? Поэтому, друзья мои, есть ли в вашей жизни личная вера с Иисусом Христом? Есть ли в вашей жизни вера с Иисусом Христом? И мы должны с вами поступать по вере, поступать так, как правильно. И как хочет Бог от нас. Итак, Христос показал этой женщине на то, что она обрела в результате личной веры. И обратите внимание, друзья мои, когда мы, ведь самое главное, чего хочет Бог от нас, ведь Бог хочет от нас не действий, не количество служений, не количество какого-то времени потраченного. Бог от нас реально хочет только одного. Это отношения с Ним. Это реальных отношений с Ним. И мы часто это забываем. И вот обратите внимание, только от одной встречи, только от одной встречи с Иисусом Христом эта женщина получила 4 благословения. Я очень быстро о ней скажу, потому что уже нет практически времени. Во-первых, он сказал ей, в синодальном переводе это слово использовано, дерзай. То есть не бойся, будь смелой, продолжай действовать в том направлении. То есть Христос принимает ее и говорит, будь смелой. Он дает этот фокус ей. Второе благословение, которое женщина получила, этот, он называет ее черь или дочь. Эта женщина приобретает статус дочери. Она теперь принята в христианскую семью. Это самое важное, что можно получить в этом мире. Как женщина может угодить Богу? Через простую веру Иисусу Христу и вот этим покорным повиновением, вот этим покорным следованием за Иисусом Христом. Третий момент – это посвящение личной вере обретает свидетельство, что они спасены. И Христос сказал, вера твоя спасла тебя, и это чудесный дар. Это третье благословение, которое дарует ей Христос. И четвертое – посвященное вере обретает Божий мир, и Он говорит ей, иди с миром. И этот мир пришел в ее жизнь. Друзья мои, проявляем ли мы, как эта женщина, личную веру? Хотим ли мы очевидных изменений в жизни, чтобы не быть похожими на людей этого мира, чтобы в нашей жизни не было грехов этого мира? Хотим ли мы измениться и избавиться от страха, который нам мешает идти за Христом? Или мы с вами предпочитаем веру толпы, без какой-то ответственности, какой-то, без каких-то особых вдохновений, вера, которая ничем нам не может помочь в жизни. Итак, вопрос, который Христос сегодня задает каждому из вас. Есть ли у тебя личные отношения со мной? Есть или нет? Давайте помолимся, чтобы ответить в своем сердце на этот вопрос.